Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В последнее время российские спецслужбы усиливают свою деятельность за пределами России. Сюда входит и охота на политически активных российских эмигрантов и медийные фигуры, и заказы на западных политиков и бизнесменов, диверсии в странах НАТО, вмешательство в выборы, подрывная деятельность в западных СМИ и соцсетях. Есть ли пределы у этой российской гибридной войны? И есть ли способы ее остановить? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Российские спецслужбы все активнее преследуют противников путинского режима за рубежом, используя методы от кибератак до покушений. Политические эмигранты, критикующие Кремль, сталкиваются с угрозами, уголовными делами и даже физической ликвидацией. От убийства Александра Литвиненко и покушений на Сергея Скрипаля до загадочных смертей журналистов и оппозиционеров. Однако российские спецслужбы не ограничиваются преследованием только бывших граждан страны. Они активно вмешиваются в политику Запада. Поддержка пророссийских партий и экстремистских движений, попытки дестабилизации через социальные сети и диверсии на критически важных объектах – все это стало частью гибридной войны Москвы. Недавние расследования показали, что российские агенты причастны к подрывным операциям в странах НАТО, включая саботаж на складах оружия и энергетических объектах, а также шпионаж в высших эшелонах власти. Ограничить влияние путинского режима за границей крайне сложно. Санкции против российских олигархов и силовиков, высылки дипломатов, усиление кибербезопасности и борьба с кремлевской пропагандой в медиа – все это снижает возможности Москвы. Однако для эффективного противодействия необходима координация между странами, оперативный обмен разведданными и жесткая реакция на акты агрессии. Вопрос лишь в том, насколько Запад готов противостоять угрозе, пока она не переросла в еще более открытую конфронтацию.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам по скайпу присоединяется Ирина Бараган, журналист-расследователь, замредактора портала agentura.ru. Ира, добрый день.
Добрый день, Сергей.
Ну вот последнее по времени это скандал с заказом на Грозева и Доброхотова. Как бы уже не удивляет, да, такого рода операции, тем более там болгарский след, болгарские товарищи тоже, кажется, раньше хорошо отмечались в этом направлении.
Как не удивляет, на самом деле, мы, конечно, знали о том, что, о том, что спецслужбы российские охотились на Доброхотова и на Грозева давно, и, в принципе, какая-то информация в СМИ просачивалась и до этого суда. Но когда начался суд, я просто туда ходила, это суд происходит в Лондоне.
Ты была там.
И всплыло. Причем не все детали можно разглашать, потому что иногда суд говорил, что это нельзя печатать не для прессы. Но, честно говоря, хотя в целом канва происходящего была известна, то есть было известно, что за Христо Грозева и за Христо Грозевым и за Ромой Доброхотовым следили в Вене, что за ними, что за Романом следили в Лондоне, что слежка была плотная, что пытались что-то предпринимать. Но деталей таких не было известно. И ну, еще плюс мы не видели этих людей, вот этих вот преступников, которые трое уже осуждены, можно сказать, что они преступники, этих болгар. И, конечно, видеть их воочию, и это, знаешь, такой экспириенс, я бы сказала, необычный даже для меня. Хотя в России я когда-то работала в отделе происшествий, и вообще преступный мир для меня, ну, тема знакомая.
Да.
Вот так видеть, когда на твоего друга, коллегу, товарища, вот тогда это все время касалось каких-то других людей, бизнесменов, или охотились там за какие-то, гангстеры охотились друг на друга, но когда на твоего коллегу и товарища, это совершенно другое чувство.
Вот. Там установлены заказчики?
Ну, заказчиками являются российские спецслужбы и ГРУ, а исполнители, в основном история касалась, поскольку в суде все время говорили про этих исполнителей, то есть этих шестерых граждан, две женщины молодые и четыре мужчины. И исполнители, конечно, вот чем они конкретно, чем они в меня впечатлили? То, что это мужчины, больше всего похожи, это болгары, у них болгарский паспорт. Вот. Но, в принципе, у них было еще много других паспортов, которыми их снабдила российская разведка, российские спецслужбы. И все у них с этим было отлично. Их снабдили... Это люди вообще... такое они производят впечатление, это такие гопники, средние, мелкие гангстеры. То есть такие крупные, так, крупноватые такие мужики, такие не очень искушенные лица. В общем, женщины тоже выглядят, ну как сказать так помягче, не очень искушенными. Но при... То есть сами по себе видно по уровню, потому что они говорят, по уровню их речи, там многие пользуются переводчиками, видно, что больших успехов бы они не достигли, они провалились бы на каком-то самом начальном этапе. Но поскольку они их снабжали информацией, снабжали документами, снабжали билетами, снабжали все интеллигенс, которые только возможно, они добились довольно больших результатов. То есть они ходили, то есть одна подсудимая, и сейчас уже она получит срок, она просто, ей удалось сесть с Ромой Доброхотовым на соседнее сиденье в самолете и взглянуть в его телефон, увидеть его код, который он вводит в телефон. И вообще она могла делать все, что угодно с Романом, находясь рядом с ним. Ну, не все, что угодно, но что-то явно...
Ну, понятно, могла какие-то предпринять действия, да.
Предпринять какие-то действия, если бы Рома зевнул не вовремя, или у него была бы такая задача. И потом преследовала за ним в отель. И, конечно, все это поселилось рядом. То есть, конечно, все это стало возможно только при огромной поддержке. И еще что, конечно, нового... Мы услышали, что все эти люди, которые следили за Христой и за Ромой, не являются сотрудниками российских спецслужб. И даже человек, который был их хендлером, ну, то есть тот, кто руководил ими, тоже не был сотрудником российских спецслужб, а это был международный мошенник, гражданин Австрии, Марсалик, такой человек, которого, в принципе, чей бизнес изначально был банковское мошенничество, у него была банковская платежная система, вот, потом он провалился, пропало много денег и сбежал в Москву. Но тоже оказался достаточно искушенным, опытным преступником. И он руководил этими людьми, понятно, уже с бэкапом, с поддержкой российских спецслужб и давал им задания. И вот, конечно, в конце концов их всех переловили. Но, в принципе, сама вот эта сама схема организации всего этого дела, она очень-очень даже впечатляет. То есть, получается, российским спецслужбам больше не нужны свои собственные сотрудники. Им не нужны даже какие-то суперпрофессиональные агенты, с которыми они давно работают, и никакие Ким и Филби, а больше вот что-то здесь, в Англии, приходит на ум, им больше не требуется. Достаточно вот таких гангстеров вообще из каких-то, из любых стран, не обязательно даже, чтобы они были британцами, они могут быть кем угодно, болгарами, чехами, там, кем угодно. И эти люди...
Собственно, я вспоминаю, Троцкого убивал не российский гражданин Рамон Меркатор.
Да, но все-таки он подготовлен был получше. Все-таки с ним работали, и поэтому там тоже провалилось. Одно покушение провалилось, потому что поручили художнику. Я, честно говоря, тоже такая... Когда я это дело изучала, меня все время поражало, почему поручили художнику, какая в этом мысль. Но он подошел, конечно, к делу очень основательно, то есть он расстрелял всю виллу, но конкретно Троцкий, его внук и жена, они спаслись, и только внука ранили в пятку. Но НКВД не остановилось, было организовано новое покушение, намного более многомудро, и Меркадер это дело завершил своим ледорубом, как известно, но там все-таки... Там все-таки работала огромная организация. То есть, с одной стороны, это была поддержка российского НКВД и советского, и во главе с очень опытными людьми, такими как такой опытный мокрушник, ликвидатор и Тингон Леонид. С другой стороны, работала, чтобы внедрить этого Меркадера. Девушка, которая работала секретарем у Троцкого и имела доступ к его телу, могла входить на его виллу спокойно, пришлось организовать огромную операцию, чтобы внедрить Меркадера в его окружение, чтобы у них завязалась романтическая связь, потом она его привела к Троцкому. И над этим работала вся коммунистическая партия. Ну, не вся, но...
Ну, понятно, да.
Коммунистическая партия в Нью-Йорке... организуют там все очень много мероприятий, чтобы их свести и познакомить. Поэтому здесь такого уровня, и это были все, без исключения, это были очень умные люди. Вот. А здесь речь не идет о том, что это какие-то были умные, искушенные люди. Это маникюрши, Это не коммунисты с двумя высшими образованиями, говорящие на четырех языках, или, по крайней мере, как Итингон, опытные, подготовленные сотрудники спецслужб. Это какие-то маникюрши, люди, которые где-то работали вообще просто непонятно кем. То есть это очень-очень низкий уровень.
Вы просто сэкономили на исполнителях, зная коррумпированность спецслужб, как бы отчеты наверх слались, а наняли каких-то мелких гангстеров. Даже не гангстеров, а просто какую-то шпану.
Я думаю, что они руководствовались другими соображениями, что сейчас возможности российских спецслужб, и уже тогда, они довольно ограничены. Потому что резидентуры, многие резидентуры разгромлены, люди высланы, не так много профессиональных людей осталось в Европе и в Великобритании. Это, конечно, было не сейчас, но тогда уже тоже были определенные сложности, потому что это было после отравления Скрипалей, были огромные высылки, и возможности резидентуры серьезно сократились. А использование вот таких прокси, оно же ничего вообще не стоит. Во-первых, если они провалились, их никому не жалко, их никто толком не готовил. Во-вторых, они могут, как мы видели, просто спецслужбы сработали хорошо. Британские их разоблачили, но они подобрались очень близко. Они могли добиться очень большого успеха. То есть просто команда на ликвидацию не поступила. В принципе, в их... что они там придумывали? Плеснуть кислотой там Роману Доброхотову в лицо. И вот тебе, пожалуйста, человек инвалид на всю жизнь. И не надо даже убивать, очень страшно. И так далее. Поэтому, в принципе, это очень неплохая, не глупая тактика, потому что это дешево и, может быть, вполне очень даже эффективно. И таких багар условных по всей Европе можно навербовать сколько хочешь.
Насколько вообще усиливается работа с эмигрантами после начала войны?
Очень. Хочу напомнить, что мы с Андреем Солдатовым написали книжку, которая называется «Свои среди чужих». И написана она была задолго до начала войны, в 19-м году вышла.
Да, мы с вами обсуждали ее в эфире, но у вас там масса исторических кейсов, особенно как НКВД работала. Вот меня интересует именно последние 3 года.
Когда мы писали книжку, и близко не было такого уровня работы. То есть были отравления политэмигрантов, были нападения на них, но с началом войны российские спецслужбы активизировались абсолютно по всем направлениям. Причем сейчас в охоте на политэмигрантов участвуют не только российские спецслужбы, но абсолютно все, кто может, включая Министерство иностранных дел, которое раньше старалось подальше держаться от этих операций. Например, взять простой пример, как пытались экстрадировать из Таиланда группу Би-2.
Би-2, да.
Там же российский консул, по-другому и не скажешь, прилагал все усилия, шустрил, старался. То есть работа, которую бы раньше они побрезговали, и дипломаты никогда бы не согласились, сейчас у них нету выхода, их приперли к стенке, и они тоже воюют в этой армии спецслужб. Поэтому мы с Андреем подготовили публикацию на агентуре, где мы пытались понять, какое количество российских спецслужб вовлечено в операции саботажа, и они очень близко смежными являются операциями с охотой на политэмигрантов. И мы насчитали 9, сейчас я перечислять не буду, но можно посмотреть это на агентуре. Вот. Поэтому да, они очень сильно усилились. Более того, количество целей увеличилось. То есть если раньше это были такие люди, как, допустим, Володь Курмурза, который, понятное дело, крупный лоббист в Вашингтоне, лоббировал санкции против российских чиновников, то сейчас это очень широкий круг людей. Это не только какие-то видные лоббисты или какие-то люди суперизвестные на весь мир. Это известные журналисты, которые ютуберы, это сотрудники правозащитных организаций, это оппозиционеры самого разного уровня, то есть просто люди, которые находятся за границей и выступают против Кремля, не прекратили свою политическую деятельность в изгнании, а продолжают бороться с Кремлем, продолжают говорить правду каждый день или помогать украинским беженцам или что-то делать, продолжая свою борьбу.
Есть в этом направлении более-менее опасные страны?
Пожалуй, да. И я хочу об этом сказать отдельно, потому что это те страны, у которых есть соглашение. Интерпол, обычно известный российский способ, то есть объявить человека в розыск за то, что он распространял фейк-ньюс, например, или даже какое-то фальшивое обвинение в коррупции, поставить в розыск в Интерполе, больше не работает, потому что Интерпол к этому подготовился, и все российские запросы политические, все запросы рассматриваются очень внимательно, и политические запросы просто снимаются с розыска. Но осталась такая вещь, как межправительственное сотрудничество или сотрудничество между правоохранительными органами разных стран, допустим, Россия, Турция, Россия, Таиланд и так далее. Таких стран очень много, десятки. Каждую надо проверять отдельно, но что я хотела особенно сказать, потому что это очень популярный маршрут путешествий российских оппозиционеров для встречи с родственниками и друзьями.
Турция,
потому что были заключены совсем недавно свежие межправительственные соглашения между нашей российской генеральной генпрокуратурой и Министерством юстиции Турции. И Краснов лично туда ездил. Большой энтузиазм был со всех сторон. Он очень откровенно поблагодарил Турцию в сообщении ТАСС. Это было. Что большое спасибо, что наконец-то не занимаетесь политизацией, а позволяете нам, нашим правоохранительным органам, работать в области экстрадиции, ловить преступников и так далее. Вот. И я бы сейчас никому не советовала ездить в Турцию. Тем более, что там сотрудничество дошло до такого, что в принципе ФСБ может заезжать туда и может осуществлять и осуществляет задержание преступников.
ФСБ на территории Турции?
Да, операция, когда задержали разыскиваемого за подрыв российского военнослужащего в Москве человека и увезли в Москву. Но операцию проводила ФСБ, об этом специально было сообщение агентства ТАСС, чтобы все заметили и поняли. Вот. Но я думаю, что мы это должны понять по-своему, то есть не нужно в Турцию ездить. То же самое можно сказать о Таиланде. Очень сейчас опасной страной становится Грузия. Вот. Может быть, в принципе, Армения пока... там как-то удавалось людей отбивать, но тоже может представлять собой опасность. Ну и другие 40 стран...
А Казахстан?
Казахстан точно так же сотрудничает и является довольно опасной страной для политической оппозиции. Список этих стран находится на сайте Генеральной прокуратуры, его можно найти. Там все соглашения эти перечислены.
А в Европе, в шенгенской зоне, это относительная безопасность?
В шенгенской зоне, думаю, что безопасно везде и как бы в плане...
А не может быть неформального сотрудничества, скажем, с венгерскими правоохранительными органами?
Ну, мы таких фактов до сих пор не знали. Венгрия, она сама по себе небезопасная страна, потому что, как известно, единственная страна Евросоюза, которая раздает визы направо и налево россиянам и раздает визы, понятно, не только тем, кто хочет с туристическими целями приехать в Европу, а раздает визы сотрудникам спецслужб. Они в этом смысле не подчиняются всеобщей политике и действуют вот так вот. То есть, в принципе, Венгрию и так само по себе-то особо ездить не стоит.
Ну, то есть, сколько стран всего в этом списке? Стран 50, у которых есть двусторонние соглашения с Россией о выдаче?
Если мне не изменяет память, я точно не помню, около 40, может быть, больше.
Да, у вас, это статья, которую вы публиковали под названием «Трансграничные репрессии». Там у вас хороший обзор сделан. А скажи, с российской стороны, кто координирует всю эту деятельность контроля за иммигрантами, возможно, так сказать? Ну, понятно, что, наверное, Министерство юстиции, Генпрокуратура высылает запросы, а вообще координирует ФСБ?
Да, координационный центр находится, главные решения принимаются в ФСБ, конечно, потому что традиционно этим занимались. Но, в принципе, сейчас сложно даже говорить, Сергей, потому что эта работа настолько важная для Путина и для Кремля, поскольку Путин является параноиком, и он, и как его ближайшее окружение, является, находятся под впечатлением такой идеи, что в 1917 году Ленин, являясь агентом немецких спецслужб и лидером очень маленькой группы оппозиционеров, приехал в страну, осуществил Октябрьскую революцию, и грохнулась вся великая охранка, все жандармские ведомства, ничего не помогло, и империю снесли. Как бы понятно, мы, люди с историческим мышлением и вообще здравомыслящие, понимаем, что для русской революции 17-го года, как и для русской революции 5-го года, было очень много причин. И что большевистская партия, меньшевистская партия, вообще движение партии эсеров, это были огромные движения, вызванные огромными репрессиями в стране и неправильным совершенно варварской политикой царя. Но в их конспирологических головах, в голове Путина, это выглядит так. Маленькая группа оппозиционеров при поддержке немецкого генерального штаба возвращается в Россию и совершает революцию, и все, нет больше прежней России. Так они мыслят, так они видят в своих страхах, так они видят свою судьбу. И вот это их самый ужасный страх. Поэтому сейчас на фоне вот этой паранойи иммигрантами занимаются абсолютно все спецслужбы. Поэтому тут не стоит выделять.
Я хочу понять, насколько Россия выделяется в этом ряду, да, вот потому что, с другой стороны, ну, кейс Хашоги, мы все помним, Саудовская Аравия. Этим занимаются понемногу все страны? Или это особенность именно российского режима?
К сожалению, я думала, что... Ну, поскольку ты знаешь, что мы живем в Лондоне под полицейской защитой, то как бы периодически ведем разговоры на эту тему. И когда первый раз к нам пришли полицейские, то мы спросили их, а вы еще к кому ходите тут вообще в Лондоне? Они сказали, мы ходим только к вам и к иранцам. Я говорю, а к китайцам? Неужели вы не ходите к китайским иммигрантам политическим? Они сказали, нет, а китайцы, они просто не убивают за рубежом. Но на самом деле оказалось, ту картину, которую они нам нарисовали, она довольно радужная и на самом деле намного страшнее, потому что недавно вышел доклад Freedom House, и там написано, что этим занимаются 44 страны мира на территории 100 других стран мира. То есть и кроме Хашоги, то, что приходит, например, последние такие яркие примеры, которые приходят в голову, то есть не только касающиеся, например, там йеменцев или сирийцев, таких стран, где идут гражданские войны или шли, где огромные конфликты, или там, понятное дело, таких авторитарных государств, как Иран. Но помимо этого на ум приходит убийство сикха, например, в Канаде китайцами, что вот тоже опровергает вот эту радужную картину. И раньше этого не было. То есть государства почувствовали, ну, такая ситуация, зло везде как бы наступает. И эти авторитарные государства почувствовали, что они могут разбираться на территории западных стран, могут убивать, и нету достаточного ответа. И они пробуют, щупают почву, где это возможно делать.
И действительно нет достаточного ответа. Чем-то интересно, что в России эта деятельность расширяется, хотя вроде как Россия под санкциями, сокращают количество персонала посольств, резидентуры. Но вот это что? Это вот такая вот сетевая суть современного мира, гибридность, когда можно вербовать кого угодно и как угодно.
Да, Сергей, мир изменился со времен холодной войны. Он стал глобальным. Например, для того, чтобы российского гражданина, ну, российских граждан, количество российских граждан, которые ездили свободно в Европу, например, во времена Советского Союза, было минимальным. Сейчас люди, ну, сейчас огромная диаспора везде. Люди, например, скажем, которые получили как этнические немцы гражданство Германии, ездят туда-сюда. Это сотни тысяч людей. У них свободный въезд, то есть они совершенно вне подозрений. И такого люди делают бизнес, живут там, семья, живут в Чехии, живут по всей Европе. Семья, там родители живут, например, в Москве, в Петербурге, где-то в Нижнем Новгороде. Свободное везде передвижение. Более того, в Европе не осталось границ. Можно поднанять человека в стране с большими со связи, где у российской разведки большие связи и устойчивые позиции, например, в Болгарии, и отправить его вот, ну, в Париж, куда угодно. Вот. Или вообще, учитывая, как много сейчас миграции и передвижения, нанять человека с болгарским паспортом, он будет, позволь мне такое выражение, шуровать здесь, в Лондоне. Мир стал глобальным, и это огромное преимущество для российской разведки, конечно. Такого они не могли делать в Советском Союзе.
Ну да, глобализация чекизма. Как говорили о глобальных русских, а это значит у нас глобальные чекисты, которые действуют в таком ключе. Ну что ж, Ира, спасибо большое за этот рассказ. Журналист-расследователь Ирина Бараган была с нами на связи. А мы вернемся буквально через мгновение.
Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о трансграничных репрессиях, о глобализации чекизма, о том, как осуществляют свою деятельность российские спецслужбы за рубежом. И к нам присоединяется Андрей Солдатов, главный редактор портала агентура.ру. Привет, Андрей.
Добрый день, Сергей.
Я пытаюсь понять, кто находится в зоне риска. Или любой совершенно человек, который себе позволяет политические высказывания, пишет в Facebook, ходит, скажем, там на демонстрации оппозиции там 1 марта в Берлине, которые выходили, велась, наверное, российскими агентами службы. Вот кто из уехавших россиян, с четкой, или даже, может быть, без четкой определившейся позиции, находится в зоне риска?
Ну, я бы так сказал, что одним из способов попытаться оценить масштаб этой проблемы и какое количество людей потенциально может оказаться в зоне риска, это посмотреть на то, какое количество подразделений занимается этой проблемой со стороны, например, ФСБ. Мы проводили такую бизнес-калькуляцию. Там получается, что если в Комитете госбезопасности было 5 подразделение плюс погранслужба, то есть в целом 6, то сейчас только ФСБ этим занимается как минимум 9 подразделений. А надо учитывать, что кроме ФСБ этим занимается свою роль, скажем так, в преследовании людей, уехавших, играет и Роскомнадзор, и Минюст, и еще несколько ведомств. То есть это говорит о том, что ресурсы, которые государство, скажем так, направляет на то, чтобы разбираться с проблемой российской миграции, они достаточно значительны. Понятно, что в первую голову попадают люди, которые активно и профессионально занимаются политической деятельностью, а во вторую голову попадают те люди, которые с точки зрения Кремля имеют отношение к центрам принятия решения в Вашингтоне и европейских столицах, потому что это тот способ, которым научно думают сотрудники спецслужб, это всегда искать влияние и контроль со стороны зарубежных враждебных спецслужб. Они ищут финансирование, они ищут организационные какие-то следы. И люди, которые попадают с их точки зрения под это определение, то есть, грубо говоря, те люди, которые, например, организуют какие-то мероприятия, где собирается российская диаспора, они автоматически становятся мишенью. Но понятное дело, что люди с активной гражданской позицией тоже находятся в зоне риска.
Ну, то есть соцсети могут стать здесь поводом, да? Ну уж я не говорю, тем более там независимые журналисты, сотрудники оппозиционных СМИ в релокации.
Да, абсолютно верно. Мы видим, что подпадают под запреты и под давление отдельные телеграм-каналы. Мы уже не говорим только о целиком ресурсах, мы говорим уже об отдельных телеграм-каналах. Это говорит о том, что, повторюсь, те ресурсы, которые на это направлены, они значительные, и они активно занимаются своей работой.
Эта работа ведется везде, по всем территориальным направлениям, и в Европе, и в США, и, скажем, в Латинской Америке.
Конечно, есть определенные приоритеты у российских спецслужб. Понятно, что там Соединенные Штаты, Великобритания традиционно это важные регионы для российских спецслужб, но надо понимать, что есть еще проблема ресурсов, то есть там, где у российских спецслужб есть возможность проникновения, внедрения в среду, а эта возможность автоматически выше там, где диаспора больше, в той же Германии, например, или в странах, где не нужны визы, в эту категорию попадают и страны Центральной Азии, и Грузия, и Черногория, и Сербия. Понятное дело, что эти возможности пытаются использовать.
Здесь хочу я немножко зайти с другой стороны. Вообще, гибридная деятельность российских спецслужб – это в разных направлениях идет работа с эмигрантами и, скажем, проведение диверсионной какой-то деятельности в странах НАТО, вот то, что было во Франции, там какие-то взрывы недавние, проникновение в соцсети. Это как-то все координируется из одного места или это как бы совершенно разные направления?
Нет, к сожалению, мы не видим того, чтобы это была какая-то раскоординированная кампания. Наоборот, мы видим, что зачастую даже подразделения, которые участвуют в саботаже и в трансграничных репрессиях, это одни и те же подразделения. И в этом есть определенный оперативный смысл. Возьмем, к примеру, недавнее заявление службы внешней разведки о том, что они ожидают атаки на российскую оппозицию со стороны украинских спецслужб. Понятно, что, с одной стороны, это самая настоящая классическая трансграничная репрессия, потому что это запугивание российской миграции. Мы все прекрасно понимаем, кто на самом деле готовит эти атаки, и все люди, которые потенциально находятся в зоне риска, вынуждены принимать это во внимание. Подобные сигналы от СВР, они, в общем, не улучшают атмосферу. С другой стороны, попытка заранее повесить вину на украинские спецслужбы, это скорее относится уже к операциям гибридным и саботажным, потому что если что-то произойдет, то задача, собственно, обвинения украинцев – это подорвать доверие к украинским спецслужбам уже у европейских стран. То есть это уже скорее задача для гибридной войны. И мы видим это классическое сочетание здесь на наших глазах. Это не единственная история. Мы видим, что есть попытки использования людей с другими паспортами, не только с российскими, в операциях против российской миграции. И, повторюсь, здесь сразу несколько задач пытаются решить. И запугивание, и прямые атаки, но и в то же время попытка оказать влияние на общественное мнение той страны, в которой это происходит.
Центрами этой деятельности по-прежнему являются посольства?
Посольство, конечно, продолжает играть важную роль, но есть и другие структуры, и мы видим, что начиная с 2022 года, когда последовали массовые высылки, особенно из европейских стран, то, безусловно, российские спецслужбы были вынуждены адаптироваться, и другие структуры без дипломатического прикрытия стали играть более, скажем так, важную и активную роль. Мы вообще видим, что поскольку характер, скажем так, проведения операции изменился, и если раньше до войны, ну или, скажем так, 5-7 лет назад, привычный образ агента спецслужб, неважно в данном случае каких, это человек, который там, был идеологически или финансово мотивирован, был членом какой-то устойчивой группы или организации, у него был групповод, он с ним состоял в контакте и выполнял его или ее задания, ну, скорее, его, конечно, учитывая реалии российских спецслужб, то сейчас мы видим, что людей вербуют на проведение какой-то одноразовой акции, вербуют через социальные сети, зачастую люди, которые проводят эти операции или участвуют в такой деятельности, могут даже не знать, что их просят российские спецслужбы. Тем не менее, операция вполне эффективна. Например, ту же наружное наблюдение можно организовать, ну, практически в любом европейском городе, не оставляя непосредственных следов российских спецслужб. Это можно сделать, повторюсь, через социальные сети, задействовать криминалитет и доказать потом, что это была российская операция. Будет крайне сложно.
Я, кстати, подумал сейчас в ходе нашего разговора, что соцсети создают совершенно новую среду, неконтролируемую, и как бы уже не нужно ходить, да, в бары, в какие-то клубы, на улицах знакомиться, в поездах знакомиться с людьми, как в классических шпионских фильмах и романах. Достаточно просто в соцсетях обнаруживать людей по их комментариям и потихоньку с ними сближаться.
Да, можно отследить, вот, скажем так, изменения характера проведения подобных операций, ну, начиная как минимум с 2016 года. Мы все помним эти фильмы и книги, что для того, чтобы организовать, например, какую-нибудь демонстрацию или протестную акцию на улицах американского города, ну, необходимо было туда заслать советских агентов во время холодной войны, войти в контакт с какими-то местными, да, людьми, сорганизовать группу активистов. Это сложно, это дорого, это опасно. Ну, а теперь это можно делать через социальные сети, и начиная с 2016 года это и делалось.
Ну, собственно, в Великобритании, да, вот эти вот последние расовые волнения, там же российский след, то, что был вброс, который вызвал расовые волнения в Великобритании в конце 2024 года.
Там было много версий, но да, британские спецслужбы активно расследовали российский след.
Именно российский след. Ну да, здесь очень, действительно, соцсети, они какую-то создают абсолютно новую среду и с точки зрения политики, и с точки зрения шпионажа. Насколько больше подвержены опасности сейчас западные лидеры, политики, бизнесмены? Насколько изолирован был случай Армена Папегера, главы «Rheinmetall»?
Это очень интересная история, потому что это очень хороший пример того, как можно, неудачно проведя операцию, достичь стратегических целей. Потому что смысл таких операций не в том, чтобы устранить вот этого человека. Хотя это, безусловно, может быть одной из тактических целей. Задача, прежде всего, это повысить затраты на обеспечение безопасности таких людей, как он. И это большое количество людей.
И запугать.
Запугать, да. Но главная проблема – это даже не запугивание, а затраты. Потому что до этой попытки считалось, что российские спецслужбы могут, скажем так, атаковать там, российскую миграцию, перебежчиков, там, оппозиционеров и так далее. Но, скорее всего, это будут люди российского происхождения. А в данном случае это была атака на жителей Западной Европы, и это поменяло игру, потому что теперь европейские спецслужбы должны думать о том, что, ага, если у нас появился такой набор целей, сколько людей мы должны поместить под охрану? Касается ли это только генерального директора, например, оборонных предприятий, или это нужно защищать ведущих инженеров? Нужно ли думать о том, чтобы предоставлять им личную охрану? Или нужно обеспечивать охрану мест, где они проживают? Нужно ли менять места их жительства? Нужно ли секретить эти данные? А что делать, например, с офицерами европейских армий? Что делать с военными базами НАТО? Это все стоит денег. И достигается это, повторюсь, с помощью неудачной попытки покушения.
Ну да, здесь очень часто, мне кажется, чем грязнее и топорнее проведена операция, чем, скажем, как с тем же отравлением Скрипалей, тем больше вот этот информационный эффект, пиар-эффект, который получает Россия. Даже за то, что особо не пытается скрыть своего участия, своего удовлетворения от этой акции.
Да, потому что это игра, которая включает в себя информационную войну, и потому что, ну, в общем, это информационное противостояние. Мы все прекрасно знаем, что как минимум с 2016 года западные спецслужбы используют такой подход, как naming and shaming. Идея заключается в том, что если вы будете называть российских агентов по именам, то это приостановит или притормозит их операции. Ну, а российские спецслужбы отвечают в своем роде, показывая таким образом, что вы даже можете насловить, а у нас достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать проводить наши операции.
Ну да, вот это вот как бы наглость перед лицом международных, так сказать, конвенций, обязательств, репутации, абсолютное небрежение репутационными издержками, это что-то совершенно новое вот в этом мире гибридности. Мы прервемся буквально на мгновение, продолжим наш разговор с Андреем Солдатовым.
Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как действуют российские спецслужбы за рубежом в эпоху глобализации. Как они охотятся за российскими иммигрантами или западными политиками. И как вообще проводят политику трансграничных репрессий и саботажа. Рассказывает об этом журналист-расследователь Илья Давлятчин.
Вообще историю со слежкой и со шпионажем я бы поделил на самом деле на 4 таких корневых уровня. Первая известная история, что российские сети шпионские, они приквартированы к посольствам. Во многих странах, во многих посольствах, консульствах работают агенты ГРУ, ФСБ, СВР и многих других вот российских спецслужб. Даже было сообщение, что почти треть дипломатов российских в странах Северной Европы это именно агенты СВР и ГРУ. Вторая история это завербованные чиновники, политики, журналисты, активисты и просто, так скажем, неравнодушные граждане. Известна история с латвийской депутаткой по фамилии Жданок. Она была давно завербована российскими спецслужбами и активно выполняла свою роль. Третья история – это такие спящие ячейки, это такие законспирированные жители, нелегалы. Они следят за ситуацией, они ждут каких-то там ситуаций, событий, и в случае чего готовы действовать в любой момент. Вот, в принципе, история с Доброхотовым – это третья часть. Да? Это болгары, которые действительно обладали гражданством Болгарии, были завербованы российскими спецслужбами и работали по их заданию, планировали убийства и Доброхотова, и Христа Грозева. Ну и четвертая, наверное, такая история. Это люди, которые живут в России, но вербуют местных жителей. Это вербовка журналистов, опять же, это вербовка активистов. То есть эти шпионы, они не живут в странах Европы, но они держат связь с теми гражданами, которые живут в Европе, обладают ВНЖ, обладают гражданством или ПМЖ. Вот как раз на днях была история с Латвией. Там агенты ФСБ завербовали аж гражданина Украины и эстонского фотографа. И вот буквально на днях задержали этих людей, которые фотографировали местные железные дороги, судя по сообщению местных спецслужб, по заданию российских ФСБшников. Вот люди, завербованные российскими спецслужбами, могут подозревать, что они работают, условно, на какое-нибудь агентство, «Спутник», да, или спутник известен, да, там, допустим, не самые известные российские СМИ, типа Балт Ньюс. Вот они могут по заданию Балт Ньюс, который входит в МИР «Россия сегодня», заниматься съемкой, ну, допустим, секретных зданий каких-то или секретных объектов, ну, в Латвии, Эстонии или Литве. Они не знают, что это... на самом деле инспирировано спецслужбами, хотя очевидно, что это так. Это происходит как? Ну, допустим, знают многие российские спецслужбы, силовики, да и, в принципе, пропагандисты знают, где искать таких людей. Ну, среди там поклонников партии «Альтернатива для Германии» или там «Национального объединения во Франции». Вот они пишут этим людям через WhatsApp или через Telegram с просьбой поснимать какие-нибудь объекты, сказать, что вот мы вам заплатим, это все для там средства массовой информации. Затем эта история развивается, они просят еще что-нибудь поснимать, потом поговорить с кем-нибудь, потом проникнуть куда-нибудь. Таких историй было уже много за последние годы, потому что, ну, доступ к именно силовикам российским в страны Европы и в страны Запада, он сильно ужался, сильно сократился, поэтому они ищут, ну, другие какие-то выходы на то, чтобы шпионить. Шпионить меньше они, конечно, стали. Это понятно, потому что санкции все-таки работают, и попасть вот в страны Европы им довольно сложно. Ну, вот в Литве или там в Польше сильно уменьшился штат сотрудников посольств. Но они не прекратили совсем это делать, и они не прекратили, ну, вот такой низовой, низовая вербовка, низовой шпионаж, низовая агентура, да, там через соцсети, через Facebook, через Telegram. Мы видим, как появляются в Фейсбуке различные группы, якобы информационные, где выкладывается, ну, какая-то новость, и люди, которые видят, имеют доступ к пользователям, подписанным на эту страницу, они подмечают, что это за люди. И вполне себе могут им написать, попросить там что-нибудь снять. То есть с этим нужно быть жителям, которые живут в Европе, с этим нужно быть им крайне осторожным. Если есть какая-то должность, тем более силовая, она должна выполнять какую-то роль или задачу. То есть нельзя просто так платить человеку. Да, у него есть определенный спектр задач. Если это ГРУ, он там или СВР, он занимается разведкой, он пытается добыть какую-то информацию. Если это ФСБ, то это более такие... Но провокационные и даже преступные операции, например, убийство российского летчика в Испании, Максима Кузьминов его звали. То есть это, очевидно, тоже было выполнено по заданию российских спецслужб. Да, отравление Скрипаля того же самого. То есть это же не только разведка, это устранение врагов. Такая операция по дискредитации. Зачем нужны были вот эти вот все истории с проникновением нанятых журналистов, которые были приквартированы к ФСБ? Ну, например, на форум в Германии, на котором я был, например, в Берлине проводился форум, и спустя там несколько дней в программе «Вести недели» на «Россия-1» вышел репортаж этого форума. То есть журналисты натурально проникли на вот это вот мероприятие, они снимали то, что там происходит. Они потом брали интервью, насколько я помню, у сотрудников «Дождя», представившись. И они, по-моему, и были не российскими, а то ли сербскими, то ли болгарскими опять журналистами. То есть перед ними стояла цель дискредитации российской оппозиции, дискредитации вот этих вот людей, которые, ну, являются главными лицами для российской оппозиции. Понятно, что зрители условного канала «Россия-1», они от этого не поменяют свою точку зрения, да, то есть те люди, которые смотрели Киселева, они так и негативно относились и к Навальной, и к Карамурзе, и к Яшину, но есть задание, нужно его выполнять, нужно отрабатывать какой-то заказ. По-другому это не работает. Но это везде так, да, вот если есть канал Fox News, и перед ним стоит задача дискредитировать там демократов, то перед каналом «Россия-1» стоит задача дискредитировать российскую оппозицию. Так происходит, ну, лет 20 уже как, но сильно это развелось еще с начала 10-х годов, когда вот по НТВ стали выходить эти фильмы, там, «Анатомия протеста». И сейчас тоже происходит, да, с Пугачевой тоже та же самая история. Зачем нужно, казалось бы, дискредитировать Пугачеву? Ну, зрители НТВ, возможно, и так плохо про нее думают. Но стоит задача налить, простите меня, дерьма на вот этих вот людей, потому что должна работать пропагандистская машина, ее нельзя ослаблять. Если ее ослабишь, то, ну, может быть, что-то изменится. А если она продолжает работать, то, ну, все будет продолжать так, как идет.
Это был Илья Давлетчин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору с Андреем Солдатовым, главным редактором портала агентура.ру. Андрей, ну вот шире хотелось поговорить вообще в рамках вот этой большой гибридной войны России. Одна часть, то, что вот мы посвятили предыдущей части нашего разговора, это охота на эмигрантов, охота на политических и экономических бизнес-лидеров на Западе, как мы говорили. Но есть другие направления, так скажем, терроризм, насколько российские спецслужбы могут стоять за актами терроризма, в том числе, ну, скажем, в Германии, да, когда исламист въезжает в толпу. Можно ли здесь тоже искать какие-то российские следы, или это абсолютно не связанные вещи?
Это очень непростой вопрос, на который сейчас приходится искать ответ европейским спецслужбам, потому что, повторюсь, инструментарий спецслужб очень сильно изменился и расширился по сравнению с тем, что мы наблюдали там, во время холодной войны. И к этому нужно очень быстро адаптироваться. Нужно принимать во внимание, что, возможно, некоторые вещи, которые считались, скажем так, невозможными, недопустимыми, они теперь уже являются допустимыми. Кроме того, любой теракт, как мы понимаем, это прежде всего воздействие на общественное мнение. И то, как общественное мнение может на это откликнуться, находится в зоне внимания спецслужб. Потому что если можно с помощью каких-то операций, например, уменьшить поддержку украинским войскам, это интересно. Вопрос, как это может быть реализовано, где стоят красные флажки, до какой степени люди в Москве видят эти красные флажки и принимают их во внимание. Эти факторы, повторяюсь, вынуждены теперь учитывать европейские спецслужбы. И, собственно, насколько я знаю, из моих, собственно, разговоров с немецкими чиновниками, они это учитывали во время последних выборов. Именно это их очень сильно тревожило, волновало, что какие-то операции, какие-то акции могут повлиять на, собственно, ситуацию во время выборов и, в конце концов, на результаты этих выборов. Повторюсь, теперь придется это учитывать.
И продолжается ли работа российских агентов, скажем, с западными политиками? Вот как сейчас сняли с выборов пророссийского, как считается, кандидата в Румынии. Ну и во всех прочих. Вроде как раньше были с Марин Ле Пен и с альтернативой для Германии. Такого рода транзакции продолжаются?
Тут интересен тот факт, что сам факт того, что каких-то кандидатов могут снимать с выборов, мотивируя тем, что там, возможно, участвовали каким-то образом российские спецслужбы, уже являются в какой-то степени крайне интересным людям в Москве, потому что нужно понимать, что мы имеем дело с большим количеством людей, которые крайне недовольны тем, как, скажем так, выглядит политическая ситуация в большом количестве европейских стран. И они, конечно же, не будут верить в то, что там российские спецслужбы участвуют или имели отношение к событиям и там, к каким-то вещам, которые происходят во время избирательных кампаний в этих странах. Для них это deep state, это попытка сорвать выборы, это манипуляция со стороны правящих классов. И это повышает напряженность. И это создает какие-то возможности и варианты, которые могут быть использованы. А любая подобная напряженность, конспирологические теории, которые могут появиться даже сами по себе, это интересно. Их можно эксплуатировать, но они очень хорошо умеют использовать уже те нарративы, которые существуют в обществах, где вот нарастают подобные проблемы.
Ну да, здесь же очень интересно, как бы мяч всегда на стороне вот этих вот агентов влияния, на стороне спецслужб, потому что даже если чего-то не произошло, что-то сорвалось, сам по себе слух уже является раздражителем. Вот скажем, я не знаю, с президентскими выборами и прошлыми, и позапрошлыми, и нынешними в Америке, да, можем ли мы утверждать, что существовало влияние российских спецслужб?
Это сложный вопрос, потому что очень много было сломано копий, очень много было сделано расследований, и было, конечно, зафиксировано, что в 2016 году российские хакеры активно участвовали в этой истории. Другое дело, что до сих пор очень тяжело понять эффект от этих операций. Но понятное дело, что очень многим людям в Москве крайне нравилось то, что происходит, потому что Владимир Путин выглядел как такой кингмейкер, человек, который может влиять на выборы в самой могущественной стране в мире. Да, так про Китай столько не говорили, сколько говорили про Россию. И если кто-то сомневался в статусе сверхдержавы для России, то после этого никто уже не сомневается, все понимают, что это серьезная угроза, и нужно к ней относиться серьезно. Нравится это людям на Лубянке, допустим? Конечно, нравится. Это очень приятное чувство, потому что вообще вся эта борьба с Западом имеет очень эмоциональную подоплеку, потому что она такая... Это борьба экзистенциональная для них. Они все помнят 91 год. Они помнят, как проигрыш в холодной войне привел к тому, что фактически КГБ, если не распустили, то сильно понизили в социальном статусе. Для них это вопрос шкурный. И любые вот такие скандалы, даже если они происходят в результате неудачных операций, тем не менее они очень так радостно приветствуются и переживаются.
Какие перспективы у этой гибридной войны? Это будет расширяться? Может ли это выйти на тот уровень, что Россия вообще будет, допустим, спонсировать какие-то крупные теракты, пытаясь изменить западное общественное мнение и политическую ситуацию?
Я думаю, одно довольно хорошо понятно, что несмотря на все разговоры о мире, о переговорах, о каком-то соглашении, люди, которые на самом деле принимают решения в спецслужбах российских, не верят в долгосрочный мир. Они считают, что они находятся в состоянии очень тяжелого, очень сложного конфликта с Западом, который может разрешиться только полной победой одной из сторон. Они в это глубоко верят. Они считают, что в максимум они могут выиграть 2-2,5 года до следующих выборов в Конгресс. И поэтому они с крайним недоверием относятся ко всем разговорам о том, что можно там, получить какую-то сделку, которая разрешит раз и навсегда их проблемы. Нет, в это они не верят. Поэтому как бы ни происходила ситуация на поле боя, и какие бы там замерения не происходили, вот такого мира со стороны российских спецслужб не будет.
Ну да, фронт этот будет расширяться. Я просто вспоминаю, у нас был разговор в прошлом году, мы вспоминали, как Советский Союз участвовал в становлении глобального терроризма, собственно, и с немецкими леваками, и РАФ в Германии, и группа Бадера-Майнхоф, и бригады Росса в Италии, и так далее. Вот я думаю, ведется ли подобная работа сейчас в России к подготовке, так сказать, глубоко или, может быть, даже не слишком глубоко внедренных агентов террора?
Ну, посмотрим. Сейчас пока данных у меня таких нету, но это просто говорит о том, что у меня недостаточно информации, и поэтому будем смотреть, как будет развиваться эта ситуация.
Ну, Советский Союз однозначно можно сказать, что он был одним из, так сказать, крестных отцов терроризма в 20 веке. С подготовкой там диверсантов в РУДН, в, по-моему, вот эта вот Крымская база, учебный центр в Крыму был.
Были базы по подготовке бойцов сопротивления разных движений.
Палестина.
И много чего, да, и Латинской Америки, в разных регионах, включая Москва. Другое дело, что некоторые истории, как, например, контакты с Карлосом Шакалом, как вот теперь стало выясняться, в том числе Даниэла Рихтерова, словацкий исследователь, который базируется в Лондоне, опубликовал очень хорошую книгу именно о контактах чешских и советских спецслужб с Карлосом Шакалом, и видно, что на самом деле эти отношения были крайне неоднозначными. Там чехи пытались разыгрывать Шакала, но иногда получалось, что Шакал играл в эту игру намного лучше. Что меня не очень удивляет, это люди были очень заряженные, люди, которые верили в какую-то свою идею и очень, скажем так, с хорошими навыками по там, обманыванию не только своих противников, но и тех людей, которых они использовали для своих операций. Поэтому картина всегда чуть-чуть более сложная, чем она кажется. Надо еще помнить, что Андропов сам опасался подобных связей, и для него это была такая сложная история. Плюс еще уже начиная с середины там, 80-х годов, даже в КГБ появилась мысль о том, что неплохо бы иметь какой-то канал связи с ЦРУ, уже для собственных, скажем так, целей, и они использовали этот канал и придумали его первоначально именно для под эгидой отражения террористической угрозы в Ливане, а потом они расширили это на Москву. То есть там было много-много игр, повторюсь, загнать это в какую-то одну простую схему не очень получается.
Мне кажется, что нынешние руководители отличаются меньшей щепетильностью и меньшим, так скажем, стратегическим расчетом, больше какого-то такого пацанского гопнического наскока.
Я бы здесь не был так оптимистичен. На самом деле люди, которые...
Нет, это пессимистичное заявление к тому, что если раньше были какие-то сдерживающиеся институциональные механизмы, о которых ты говоришь, то сейчас их все меньше. Причем с обеих сторон.
Возможно, но мы видим, что при этом российские спецслужбы очень хорошо научились играть, например, с жизнями заложников. Намного лучше, чем играли их советские предшественники. Да. Никогда советские предшественники, как КГБ, не торговал заложниками. Они, если попадали их люди в тюрьму, они обменивались там шпиона на шпиона, но никогда не делали это, например, темой переговоров по стратегическим ядерным вооружениям.
Мы видим, да, что... кстати, очень действительно важную тему поднимаешь, мы ее совсем не затронули. Действительно, заложника, и в этом смысле в зоне риска оказывается любой западный человек, даже не политический активист, влетевший в Россию, который может стать заложником в какой-то новой обменной игре.
И то, что мы видим руководителя российских спецслужб, того же Нарышкина, в составе делегации по разрешению конфликта в Украине, это свидетельство именно этого. Потому что Нарышкин – это один из тех людей, которые тоже торгуют заложниками. То есть в этом смысле инструментарий российских спецслужб все время расширяется.
Ну что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Солдатов, журналист-расследователь, редактор сайта агентура.ру, был с нами на связи. Но от себя добавлю то, что и так нам всем уже очевидно. Чекизм, как раковая опухоль, расползается по миру, его метастазы проявляются в разных странах, его целями являются как российские эмигранты, совсем даже не обязательно активисты, а просто человек, допустивший какое-то политическое высказывание, так и граждане западных стран, либо как Армен Папегер, либо просто случайный западный турист, залетевший в Россию и ставший лакомой целью для возможного обмена и для взятия заложников. Так что... давайте будем бдительны. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».